Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Как Путин закрыл окно в Европу? Кредиты, машины, поездки, что россияне потеряли за 4 года войны? Не нужно исторического вздора. Политологи об итогах переговоров в Женеве. Враг номер один. Как хороший актер стал главным оппонентом несменяемого российского президента. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Я должен был улететь сегодня утром и не смог. Прямой рейс у меня был, поэтому теперь мой путь составит более 20 часов и только сложности.
Наша виза истекает сегодня вечером. Если мы не сможем выбраться из России, у нас возникнут серьезные проблемы. Я думаю, что европейские власти приняли поспешное решение, закрыв воздушное пространство без предварительного создания гуманитарного коридора.
Это пассажиры Домодедово. 2 марта 2022 года, седьмой день войны. Они застряли в Москве. 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. 27 февраля Евросоюз объявил о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. Вслед за ЕС, Швейцария и Канада. 1 марта США. Россия ответила зеркально и перекрыла свое небо для перевозчиков из этих стран. Фактически воздушное блокада. 28 февраля мы с коллегой пытались вылететь в Прагу прямым рейсом. Но было уже поздно. Люди метались от стойки к стойке. Кто-то звонил родным, кто-то искал билеты через третьи страны. Разговоры короткие, нервные. Через Белград, через Ереван, через Стамбул стало ясно, напрямую в Европу больше не улететь. Билет в Стамбул стоил дорого, но выбора не было. Мы купили его на 1 марта. Вылет из Внуково турецкими авиалиниями. Эти сутки тянулись бесконечно. Мир сжимался. Границы закрывались буквально на глазах. Когда 1 марта самолет оторвался от полосы, я впервые выдохнул. Мы летели в Стамбул, оттуда в Прагу. Это был уже не просто перелет. Это было ощущение, что свобода передвижения еще существует. А московские терминалы в те дни пустели.
11 утра, 8 марта. Парковка около аэропорта Шереметьево. Смотрите, ни одной живой души, ни одной машины. А между прочим, это внутренние рейсы.
Неужели вот цивилизацию можно вдруг поставить на стоп? На полном ходу? Невозможно поверить, что за фильм ужасов.
Дальше события пошли по нарастающей. Санкции одна за другой. Из России начали уходить западные бренды. Магазины закрывались. Поставки останавливались. 3 марта 2022 года IKEA объявила о приостановке работы в России и Беларуси. Чиновникам ничего не оставалось делать, как глупо отшучиваться.
Виктор Валентинович, IKEA это жалко в итоге? Не жалко? Уходящие,
пожалуйста. Жалко вам пчелки.
О том, какое реальное место в жизни россиян занимал народный магазин, как IKEA, отметил конкурент на рынке мебели, сооснователь компании «Хофф» Михаил Кучмент.
Вот на вопрос, где купить мебель, называли IKEA, а все остальное это были какие-то отрывочные ответы из серии «Гранд», «Три кита», там еще что-то. То есть, и было понятно, что в этом рынке нет никакой консолидации, потому что условно IKEA, там, допустим, номер один с долей рынка, там, предположим, 20%, а там какая-нибудь компания с долей рынка номер два, у нее там и 3% не было. То есть огромный неконсолидированный рынок, который является, конечно же, ну, хорошей такой почвой для построения большой компании.
Очереди в IKEA после объявления о закрытии выстроились в тот же день.
Что за хрень? Как мы без IKEA? Если вы еще Макдак закроете, что будет, ребята? Что будет? К чему нам готовиться? Nike, Adidas, Apple, IKEA? Что дальше?
Как в воду глядел. 8 марта Макдональдс сообщил о временной приостановке работы. Через несколько месяцев сеть продали и переименовали. Но пустые терминалы и закрытые витрины были красноречивее любых слов. После первых недель войны начался исход. Не политический. экономический и очень заметный. Уходили не просто бренды, уходила привычная среда. Apple, Mercedes-Benz, Zara, Nike. Очереди в последние дни работы выглядели как прощание с нормальностью.
А вот заявление о приостановке работы спортивной сети «Декатлон» сегодня вызвало ажиотаж. На стоянке перед магазином не было свободных мест. Люди приобретали спортивную одежду и обувь. Также интерес покупателей вызывали палатки и товары для походов. Ведь за границей либо закрыто, либо поездки взлетели в цене. Но и пойти в поход сейчас дорогое удовольствие. Четырехместная палатка стоит 19 тысяч рублей. На остальные группы товаров покупатели не заметили повышения цен.
Тот же Starbucks. Казалось бы, просто кафе и напитки. Ушел не только товар. Ушло ощущение причастности к глобальной культуре. Для меня это не был список корпораций. Это были приметы времени, в котором Россия была частью большого мира. Но катастрофы не произошло. Страна перешла в режим параллельного импорта. А что стало с ценами после ухода брендов?
Камера «Мотор». Сегодня мы отправились поглядеть на жадные офлайн-магазины в местный торговый центр. И вот нам на пути попался магазин «Суперстэн». Заходим и берем, к примеру, вот такие трехцветные данки. Что ж, цена оставляет желать лучшего. Поэтому берем в руку вот эту штуку под названием телефон и переходим на зарубежный маркетплейс, где мы ищем точно такие же на официальной странице бренда и выбираем размер и запоминаем цену. А далее через монтажную склейку попадаем в нашего бота в телеграм-канал. Вводим ту стоимость зарубежного маркетплейса в юанях, и финальная цена с учетом экспресс-доставки от 2 до 8 дней составит 12 тысяч.
12 марта 2022 года крупнейшие российские банки отключили от SWIFT. Международные платежи усложнились и подорожали. Бизнес перешел на обходные схемы. Это стало точкой финансовой изоляции, особенно за пределами России. И последствия быстро почувствовали обычные люди. До войны ипотека стоила 9-10% годовых. Теперь за 20%. Кредит перестал быть инструментом развития и снова стал роскошью. Подробности в репортаже нашей коллеги.
Рассрочка как новый островок надежды россиян на покупки. Причем небольшие, простые, бытовые. Государство заботливо урегулировало вопрос прозрачности понятия рассрочки. И с 1 апреля можно будет делать покупки в рассрочку, не боясь за какие-то скрытые проценты. Покупая корзину продуктов на 5000 рублей, каждый россиянин может смело разбить ее на 5 платежей по 1000 рублей в месяц. Объем рассрочки оказался неприятным сюрпризом для Центрального банка. После того, как за первое полугодие 2025 года россияне напокупали товаров в рассрочку на 300 миллиардов рублей, властям пришлось срочно регулировать услугу. Люди часто покупают технику или косметику до 100 тысяч рублей с помощью суды, так как такие покупки одобряют даже при больших долгах, ведь решение принимает продавец, а не банк.
Здравствуйте. Я хочу взять кредит.
На что? На квартиру? Машину?
Нет, хочу купить скумбрию.
Летом приняли закон о рассрочках. Лимит 50 тысяч рублей. Все, что выше, считается кредитом, поэтому людям с долгами могут отказать. Перед войной у россиян было кредитов на 25 триллионов рублей, а спустя 4 года так называемой специальной военной операции 36 триллионов рублей, то есть на 43% больше. При этом, если в феврале 2022 года россияне имели просроченность по оплате кредитов примерно на 800 миллиардов рублей, то по данным Центрального банка на февраль 2026 года долг достиг примерно 2 триллионов рублей.
Сегодня у нас вот такая крупная сумма на руках. А все потому, что я сегодня оформила кредит на 124 тысячи рублей. Потому что с ипотекой еще тремя кредитами накопить нереально.
В основном люди пользуются потребительскими кредитами или кредитными картами. То есть фактически просто живут свою обычную жизнь в долг. Таких по исследованию Центра поддержки рынка взыскания долгов больше половины. И при этом каждый пятый россиянин имеет задолженности по кредиту. Люди берут кредит, чтобы погасить кредит, но не получается, и они снова берут кредит, чтобы закрыть кредит. И таких в России почти 25 миллионов человек. По заявлению Центрального банка России, половина должников России – это люди с тремя и более кредитами.
Боль таксиста чек сейчас происходит. А тот момент, когда у тебя нет денег, но бензин очень нужен.
Яндекс дает возможность заправиться... Кредит. Вот так. Да, далее. Разбить на 5 дней. Бич-вариант. Оба по 600. Тап. подтвердить.
Но несмотря на феноменальные цифры кредитов и долгов, а также рекордно большой процентной ставки, люди продолжают пытаться жить в кредит. Правда, теперь это практически невозможно. Лидирует по отказам в кредитах Калининградская область. В январе 26 года там отклонили 83,1% заявок. В целом по России показатель почти такой же. По данным Национального бюро кредитных историй, отказы получили 82,7% заемщиков. Жить в долг всегда было дорого, но спустя 4 года войны это, кажется, стало непозволительной роскошью для россиян. В феврале 2022 года процентная ставка по кредитным картам была в районе 22%, а сейчас от 32 до 60. До войны автокредит обходился в смешные 6%, и была возможность напрямую кредитоваться у западных банков при автобренде. Сейчас ставка без дотации составляет 18-20%. Ипотека, если не брать льготную, в феврале 2022 года была 8%. Сейчас банк ВТБ предлагает условия от 19,3%. Потребительский кредит самый популярный. Он еще называется кредит наличными. Был в 2022 году от 9 до 24%. То сейчас от 20 до 60%. За 4 года стоимость жизни в долг для россиян выросла в среднем в 2-3 раза. К февралю 26 года кредит – это роскошь с огромной переплатой, где реальная стоимость денег для населения обогнала официальную инфляцию в несколько раз.
После начала войны власти объявили курс на импортозамещение. И не только в промышленности, но и в цифровой сфере. В марте 22 года в России заблокировали Инстаграм и Фейсбук компании Meta. Доступ к Твиттер ограничили. Рынок соцсетей быстро зачистили. Нишу заняли ВКонтакте и Рутюб. Но заменить все оказалось невозможно. Авиапром зависел от западных деталей, IT от иностранного софта и чипов, машиностроение от внешних технологий. Вывески сменили, зависимость осталась. Что сработало, а что нет, в репортаже моего коллеги.
После начала войны против Украины в 2022 году российская экономика столкнулась с крупнейшим санкционным давлением в современной истории. Россия фактически перешла от глобальной сырьевой экономики к мобилизационной государственной. Западные рынки закрылись, привычные поставки исчезли, иностранные компании ушли. Казалось, экономика должна быстро рухнуть, но этого не произошло.
Отмечу, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил 1%. Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше. Мы хорошо знаем это. В 2023-2024 годах 4,1% роста, 4,3% роста. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным.
Да, в 2025 году российский ВВП даже показал рост – около 1%. Но за счет чего держится экономика? Главный ответ – военное производство.
Там силовые расходы, когда мы про них говорим, да, они выросли, лучше в относительных величинах говорить, потому что, ну, была все-таки инфляция, абсолютные триллионы ничего людям не скажут, да. Но в относительном выражении там с немногим менее 4% ВВП, военные, чисто военные расходы выросли до более 6% ВВП. Это официально по бюджету. Понятно, что часть расходов еще размазана там тоже по региональным бюджетам. ВВП военных, они порядка 8%, оборонное. А были там чуть меньше 4%.
Именно оборонно-промышленный комплекс стал крупнейшим бенефициаром последних лет. Производство вооружений, боеприпасов, военной техники работает в круглосуточном режиме. Государственные заказы растут быстрее любой гражданской отрасли. Военные расходы фактически стали главным стимулом промышленности, занятости и доходов регионов. Второй сектор, который чувствует себя сравнительно уверенно – обрабатывающая промышленность, особенно производство транспортного оборудования. После ухода западных компаний многие заводы сначала остановились, но затем перезапустились, уже с китайскими комплектующими или упрощенными технологиями. Экономисты называют это не модернизацией, а адаптацией. Производство восстановилось, но технологический уровень стал ниже. Неожиданно устойчивые результаты показывает и сельское хозяйство.
Но мы же растительное масло производим, так что нам нужна треть, а две трети мы вывозим. Мы производим пшеницы, от которой нам нужна, давайте я посчитаю сейчас, да, где-то почти половину произведенной мы вывозим, нам столько не надо. Рыбу мы тоже экспортируем, поэтому не вопрос голода, это вопрос доходности агробизнесов и рыболовецких бизнесов. Вот в чем вопрос. Поэтому год, да, кое-где был нехорош, но в целом сельхозпроизводство улучшилось. без сомнения, по сравнению с плохим 24-м. А если брать такое дело, как виноделие российское, то тут я могу только петь панегирики тому, как продвинулось российское виноделие.
По данным Банка России, именно аграрный сектор в 2025 году сохранил наиболее высокие показатели деловой активности среди всех отраслей. Рост производства сельхозпродукции превысил 5%, а экспорт продовольствия остается одним из главных источников валютной выручки. Еще один выигравший сектор – внутренний туризм и сфера услуг. Закрытые европейские направления и дорогие зарубежные поездки заставили россиян путешествовать внутри страны.
Испытайте по-детски чистые эмоции в путешествии по национальным паркам России.
Количество гостей российских гостиниц в 2025 году выросло более чем на 4%, а оборот ресторанов и кафе увеличился почти на 9%. Относительно устойчивым оказался и финансовый сектор. Банки и страховые компании смогли перестроиться на внутренний рынок. Страховые премии росли, а кредитование экономики продолжает поддерживаться государственными программами. При этом российская IT-отрасль растет количественно, но остается зависимой от импортных технологий и испытывает острый кадровый дефицит. Экономисты называют нынешнюю модель «мобилизационной экономикой». Рост в ней обеспечивает государственные и военные расходы, поддерживающие занятость, но слабо создающие долгосрочное развитие.
За 4 года войны Россия стала еще более закрытой. Если Петр I прорубал окно в Европу, то Владимир Путин выстраивает новый железный занавес по образцу СССР. Независимые медиа вытеснены или объявлены иностранными агентами, политическая конкуренция почти исчезла, законы о дискредитации армии и фейках ужесточены. В тюрьмах сотни политзаключенных. Страну покинули айтишники, ученые, журналисты, предприниматели. И что в итоге? Сегодня наш гость – доктор экономических наук Владислав Иноземцев. 4 года войны изменили российскую экономику. Власти говорят об адаптации и устойчивости, критики о милитаризации и технологическом откате. Попробуем понять, что страна потеряла, что приобрела и насколько жизнеспособна модель экономики военного времени. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, 4 года войны. Что Россия потеряла в первую очередь? Деньги, технологии или человеческий капитал?
Слушайте, и то, и то, и то. Россия потеряла очень многое. Конечно, в первую очередь, но с моей точки зрения, она потеряла возможность развиваться. Она потеряла возможность сопоставлять себя с развитыми странами, стремиться к технологическому прогрессу, стремиться к гуманизации экономики. То есть, в принципе, она сошла с того трека, с той траектории, по которой она худо-бедно развивалась на протяжении предшествующих там 20 лет, даже, может быть, больше. Я еще давно, это был 17-й год, когда я, наблюдая тренды, по которым Россия хотела бы следовать при Путине, назвал ее несовременной страной. Но вот за период войны эта несовременность, она умножилась просто в разы, я бы сказал, по всем направлениям.
Владислав, скажите, а вот какие отрасли оказались абсолютно не готовы к санкциям?
Я думаю, что хуже всех оказалась готова отрасль гражданских авиаперевозок, потому что значительная часть воздушных судов была импортная, и чем-то заменить их невозможно. Транспортное машиностроение, которое тоже в значительной мере было основано на совместных предприятиях. Ну, в какие-то более мелкие отрасли, типа лесозаготовок, которые в европейской части России на севере были все ориентированы на Европу, и другого рынка придумать невозможно. Может быть, угольные отрасли, которые тоже, в общем-то, как бы была ориентирована на экспорт, но там снижение цен, оно, в общем-то, стало не непосредственным фактором, связанным с войной, это более конъюнктурная ситуация. Все остальные так или иначе адаптировались. На самом деле, адаптация экономики была значительной. И это было связано и с, так сказать, и с переориентацией на новые рынки сбыта и на новые рынки поставок, на Китай, на страны мирового юга. Но в общем и целом я могу сказать, что ни одна российская отрасль не была, скажем так, полностью поставлена на колени или вырублена, или столкнулась с непреодолимым кризисом. Такого не было.
Скажите, если россиянин продает свою квартиру или свой дом, он может эти деньги официально вне серой схемы вывести в Америку, в Европу, или это колоссальная проблема?
он может их скорее вывести, но не факт, что завести. То есть, понимаете, проблема заключается в следующем, что российская финансовая система, российский центральный банк, он давно снял фактически все ограничения на вывод капитала из России. То есть, изначально мы слышали по 10 тысяч долларов в первые дни войны, потом эта сумма увеличивалась. По-моему, в прошлом году лимит был установлен в $1 миллион в месяц. Я не думаю, что у многих россиян есть такие деньги, чтобы выводить. Но и в прошлом году и этот лимит был снят. При этом, однако, отправка денег в Европу даже на счета тех же самых, ну, как бы на собственный счет, официально легальный из российского банка, европейский банк, насчет того же физического лица с объяснением причин, которые вызывают этот перевод, например, продажи имущества, как вы сказали, это огромный челлендж, потому что сейчас, даже до того, как Европа внесла Россию в черный список, с точки зрения финансовой чистоплотности, это всегда было очень большой проблемой, потому что банки боятся российских клиентов, очень многие счета в Европе были закрыты. Мы знаем сейчас, что даже для людей, которые имеют вид на жительство в Европе, многие банки не поддерживают эти счета, включая Revolut. Это большая проблема. Но проблема не на стороне России, а с точки зрения того, что деньги не дают вывести, а на стороне приема. Очень может быть, и здесь никто не может дать гарантии, что вы не столкнетесь с многолетними, я даже знаю такие случаи, задержками при получении денег.
Потеря маршрута в Европу и Северную Америку из-за ограничения виз – это больше удар по самолюбию россиян или материальный ущерб, в частности, по шопингу?
Нет, никакого материального ущерба по шопингу не случилось, на мой взгляд. По шопингу удар был нанесен даже не столько запретом на поездки. По шопингу был удар нанесен тем, что в одном из пакетов санкций четко прописано, что те предметы роскоши, которые стоят дороже 300 евро, это большинство такой среднего класса и там, чуть выше среднего класса одежды, не запрещено к вывозу российскими гражданами за пределы Европейского Союза. И были многочисленные случаи, когда эти вещи просто конфисковывались в аэропорту, когда наивные граждане пытались пойти получить детекс. Вопрос шопинга в Европе, он, на мой взгляд, закрыт полностью и основательно. Все те же самые бренды существуют и прекрасно представлены и в Турции, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в других странах, куда россияне ездят. И параллельный импорт никто не остановил. То есть в данном случае, я думаю, что вопрос шопинга, он вообще не стоит, честно говоря. И с проблемой столкнулись только те, кто, скорее всего, не выезжал. И люди, которые там, с печалью отнеслись к уходу известных брендов из России. Но еще раз подчеркну, я, честно говоря, в масштабах экономики российской эту тему вообще бы не поднимал, потому что ее как таковой нет.
Хорошо. А о каких экономических и стратегических потерях можно говорить в связи с тем, что Европа и Северная Америка закрыла полетную зону для российской гражданской авиации?
Слушайте, это большая потеря. То есть, по сути дела, это действительно, скажем так, ну как, это полный обвал, да, ну, минимум там процентов на 70, на 80, даже больше поездок в Европу, потому что помимо визовых проблем и ограничений, такого рода путешествия сейчас стали банально недопустимо дорогими, потому что мы знаем сейчас цены, допустим, на перелеты турецкими авиакомпаниями, которые, в общем, контролируют премиальный рынок сейчас путешествий из России, из стыковочных рейсов в Европу. То же самое касается и других направлений, которые обслуживают пересадку, и Катар, и Эмираты, и даже Ереван и Баку. Но так или иначе, это, конечно, сильно влияет на любые решения о поездках. Поэтому, да, это не произвело катастрофы ни в каких авиакомпаниях, европейские компании отчитываются в последние месяцы о хороших результатах. Для людей, которые в том числе рассматривали отдых или визиты в Европу, там, к друзьям, к родственникам, как достаточно нормальный вариант, не премиальный, или, скажем так, ну, может, не эконом отдыха, да, но вполне допустимый по финансам. Сейчас таких уже практически нет. То есть все люди, которые, скажем так, работают на обычной наемной должности, даже в коммерческих компаниях, я думаю, позволить себе такие поездки уже не могут.
Некоторые эксперты утверждают, что война – это наиболее комфортное состояние Путина, которое дает ему возможность под жестким контролем руководить страной. И некоторые эксперты говорят, даже если сейчас заморозится эта война под давлением условно Трампа, то через какое-то время, собрав силы, он пойдет дальше или на страны Балтии, или в сторону Польши. Вот вы верите в то, что может быть вторая война, если первая заморозится?
Не очень. Я всегда скептически относился к тому, к возможности того, что Путин пойдет против Европы, потому что все-таки надо как бы иметь в виду, на мой взгляд, я могу ошибаться, надо иметь в виду, что пропагандистское и идеологическое обоснование войны с Украиной шло ну как минимум 15 лет. И для большинства российского населения утверждение о том, что Украина – это наша территория, которая нас предала, которая пытается уйти на Запад, так сказать, руша и пренебрегая там, традициями тысячелетнего совместного существования, это не слишком пустые слова. Путин их очень хорошо использует. Нечто подобное в отношении Эстонии или Польши звучит абсолютно дико. То есть, условно говоря, пытаться захватить там, Варшаву, исходя из того, что оттуда возникают какие-то элементы угрозы или того, что НАТО расширилась на Польшу в конце 80-х годов, и там, на 90-е годы, это абсолютно безумие. Это не убедит никого вообще от слова «никого». Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, когда экономика, политика, социальная жизнь втягивается в военное русло, и потом происходит остановка, возникает эффект вот этой демобилизации, в широком смысле слова, очень сильный. И начинается переосмысление, да, возвращаются с фронта люди, население видит масштаб потерь, масштаб появления там коллег, всплеск преступности от людей с посттравматическим синдромом и так далее, и так далее. То есть война начинает объективно после ее окончания восприниматься как некое зло, не дай бог снова. Снова раскрутить очередную эпопею будет тяжело. Вот мое ощущение, что будет это сделать очень тяжело. Я не знаю, я ставлю очень небольшой вариант.
То есть вы считаете, процент. Что Путин успешно продал войну в Украине, но ему будет сложнее продать войну в другую часть Европы?
Он успешно продал одну войну в Украине, которую он тянет, начиная с якобы, так сказать, там, насилованного Донбасса с 2014 года, о том, что Донбасс, Крым, Мелитополь, российская территория, это он продал. И с этим население более-менее согласилось. Да? Поэтому он хочет сейчас захватить эти территории Донбасса, которые он объявил российскими, но вряд ли, опять-таки, у российской армии, российской экономики есть возможность действительно идти дальше, даже в Украине, не говоря о Европе. Поэтому мне кажется, что как говорится по-английски, all exits are final. Да? Выход с этой войны будет выходом из путинской войны, потому что на оставшееся ему время земной жизни, я думаю, он уже большой войны снова не начнет.
Владислав, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
I don't need all this.
Мне не нужно тратить время на исторические причины, по которым он все это начал. Мне это не нужно, потому что для окончания этой войны и для перехода к дипломатическому пути мне не нужна вся эта историческая чушь. Потому что это всего лишь попытка отложить дело. Ведь я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин, я в этом уверен. И я многому научился, потому что нам нужно знать все об этой стране. И я знаю о его стране больше, чем он об Украине. Потому что я был в России во многих городах, знал много людей. И бывал там множество раз. Он не бывал в Украине столько раз.
Так Владимир Зеленский резко отреагировал на очередные исторические оценки главы российской делегации Владимира Мединского. Россия и Украина провели двухдневные переговоры в Женеве. Речь шла о параметрах возможного прекращения войны, которая длится почти 4 года с февраля 22-го. Прорыва не произошло, но стороны заявили о готовности продолжать диалог. Спецпосланник США Стив Уиткоф написал в X, что усилия Дональда Трампа привели к существенному прогрессу. Украинскую делегацию представлял Рустем Умеров. Он назвал переговоры интенсивными и содержательными. В Совете нацбезопасности Украины также заявили о прогрессе. Без деталей. Кто выигрывает и кто проигрывает в этой игре под названием переговоры, на этот раз в Женеве? Этот вопрос я адресовал американисту Владиславу Фарапонову.
Учитывая то, что это война на истощение, то, конечно же, Россия, которая только отблески войны на своей территории смогла почувствовать, конечно же, ну, в любом случае, тут российская сторона, учитывая свои цели, они, конечно же, выиграют, потому что они тянут время, а Украина в это время теряет инициативу, теряет внимание союзников, теряет людей, теряет ресурсы на оборону. То есть с Украины видится так, что фактически все переговоры, наверное, там, за исключением двусторонних украинско-американских, они, в принципе, идут на пользу России.
И все же Фарапонов считает, Зеленский стал играть искуснее, как полемист, обращаясь как к Трампу, так и к своей аудитории.
Я думаю, что Зеленский стал более искусно играть в 2024-2025 году. Он обжегся с Трампом в конце февраля прошлого года в овальном кабинете, когда, в принципе, не послушал своих советников, которые говорили, что не стоило бы ехать в Белый дом. Тогда встреча и тогдашнее соглашение о редкоземельных металлах не было так готово. Поэтому я думаю, что он лучше понимает Трампа, он лучше понимает свои преимущества перед Путиным. Но я бы сказал, что он, конечно, не может в силу своего жизненного опыта, в силу того, что он при власти там не так много, как Путин, не имеет такого опыта по сравнению с Путиным, конечно, он не может действовать аналогично. Но он действует по-своему, он действует, скажем, по-молодежному, он действует по-новому, так как он обещал это делать в своей предвыборной программе. И, в принципе, он действует креативно. То есть он пытается взять эмоциями и пытается взять тем, что он понятный для Трампа молодой человек, который, да, действительно значительно младше его, но он тоже понимает, что с Трампом надо, что называется, говорить по понятиям. Поэтому он в этом плане пытается как раз показать Трампу, что нам ничего не надо, кроме как честного завершения войны, потому что не мы эту войну начинали.
С начала полномасштабной войны Владимир Мединский как минимум дважды возглавлял российскую делегацию на прямых переговорах с Украиной. В феврале-марте 22 года в Беларуси и затем в Стамбуле. Позже контакты продолжались на разных площадках, но без устойчивого формата и результата. Почти каждый раз его выступления сопровождались длинными историческими экскурсами от Древней Руси до трактовок 20 века. Женевская встреча не стала исключением. Вместо конкретики снова спор о прошлом, тогда как стороны обсуждают будущее войны. Насколько эти шутливые пассажи влияют на содержание переговоров?
Нет, позиции они не сближают, но сейчас, в принципе, никто не говорит о сближении позиций. Сейчас идут поиск каких-то компромиссных точек, на которые могут согласиться обе стороны. А что касается видения истории, то понятно, что никакого совместного видения истории не будет. Можно посмотреть на отношения, например, Украины и Польши, которые, в общем-то, союзники, партнеры, стратегические союзники между собой, но у них нет общего видения совместной истории. С Россией, тем более, в разгар такой большой войны не может быть никакого общего видения совместной истории. Наоборот, есть борьба за корни. Россияне будут всегда искать в Киеве матери городов русских свои корни. Мы всегда будем говорить, да нет, они вообще не имеют к ним отношения. Это украинская история, история Украины и России, как говорил украинский историк Михаил Грушевский. Так что эти дискуссии, они вплетаются в общее противостояние, общее идеологическое противостояние двух народов.
Есть мнение, Москва и Киев не впервые встречаются ради одного зрителя – Дональда Трампа. Главная задача – не поссориться с президентом США. Работает ли эта тактика? Доцент кафедры международных отношений, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик считает, обе стороны с этим пока справляются.
Думаю, да, до поры до времени, потому что все-таки на каком-то этапе Трамп, наверное, придет к выводу о том, что мирный процесс никуда не продвигается. и поэтому потеряют, видимо, терпение, и периодически она обвиняет то одну, то другую сторону, в последнее время больше Украину, потому что это Украине же надо согласиться на уступку территориальную, скажем, на которую настаивает Москва. Но, в общем и целом, да, и Москва, и Киев постоянно играют в эту игру, чтобы показать, что мы действительно настроены на мир, мы хотим завершить эту войну, мы готовы на контакты, и из-за этого происходят эти контакты, особенно со стороны Украины. Мы всегда говорили, мы готовы контактировать с кем угодно. Зеленский, как известно, настаивает даже на встрече с Путиным напрямую, считая, что, может быть, так будет проще решить территориальный вопрос в любом формате, в любой точке земного шара. Ну, понятно, кроме Москвы, как один раз прозвучало в Москве, что Зеленский в Москву приезжает. Ну, это, понятно, такая неудачная шутка. А так, в принципе, Украина готова общаться. И много было уступок с украинской стороны. Сначала мы не хотели перемирия, хотели понимать, как будет мирный процесс идти. Но американцы вынудили нас согласиться с темой, что, ну, ладно, давайте сначала перемирие. Потом сам Трамп после встречи в Анкоридже на Аляске отказался от этой идеи и сказал, нет, двигаемся не к перемирию, а к целому мирному договору. Украина сказала, ну хорошо, если такова логика процесса, пожалуйста. Но сейчас принципиально важно, конечно, для Украины получить представление о гарантии безопасности, потому что отдавать что-то, еще в чем-то дальше уступать, нечетко понимая, будет ли наша безопасность гарантирована в дальнейшем, для Украины это абсолютно не тот путь, которым им надо идти. И на этом стоит Зеленский, на этом, в принципе, население Украины его поддерживает.
Обмен любезностями идет между двумя Владимирами уже давно. Путин не скрывал своего снисходительного отношения к Зеленскому с самого начала. Даже не поздравил его с победой на выборах в Украине. Как из незаслуживающего телеграммы человека, Владимир Зеленский стал главным врагом Путина. Смотрите в нашем сюжете.
7 телефонных звонков, 1 телеграмма и 2 личных встречи во время саммита в нормандском формате в декабре 2019-го. Судя по сайту российского президента, общение с ближайшим соседом Украины и ее главой Владимиром Зеленским до вторжения в 2022 году было немногочисленным. В сравнении с предыдущим лидером Петром Порошенко у Владимира Путина было 27 контактов.
Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер.
На вопрос журналистки на Петербургском экономическом форуме в 2019 году, почему Путин не поздравил Зеленского с победой в выборах, президент России отшучивается и демонстрирует пренебрежение, но заверяет, что будет работать и встречаться, несмотря ни на что. Как же так вышло, что из незаслуживающего даже поздравительного человека Владимир Зеленский стал главным врагом путинского режима?
Я принимаю вызов. Вот мои условия.
В какой-то момент слова из предвыборного ролика Зеленского, где он вызывал Петра Порошенко на дебаты, стали правительскими. Стойкость Зеленского и его упрямство на переговорах после вторжения превратили его из объекта для шуток в главного оппонента российской власти.
Путин ненавидит Зеленского, потому что это человек, который принял его вызов, который не убежал, не испугался, который возглавил сопротивление.
Владимир Путин руководит в России 26 лет. После своего третьего срока он начал ощущать себя человеком, живущим в вечности, а не в конкретном политическом моменте. В речах появилось больше упоминаний исторических событий и отсылок.
В нашей исторической территории, там проживают русские люди. Они оказались в опасности. Мы не можем их бросить. Не мы совершили госпереворот. Это сделали националисты там, и люди с крайними убеждениями. Мы их поддержали. Но вы где находитесь? За 1000 километров? А мы здесь, это наша земля.
Исторические земли, коренное русское население и другие похожие обороты начали наводнять речь Путина сразу после аннексии Крыма в 2014 году. К началу вторжения в администрации президента подготовили новую историческую легенду о том, что Украины никогда не было, и появилась она по указу Ленина.
Мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, да. А потом попросили в состав Московского царства. Вот все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества.
С точки зрения Путина, Зеленский просто еще один мелкий деятель его эпохи, который вышел из-под контроля и занял лидирующую позицию. Да, Украина не выигрывает на поле боя, но не капитулирует и не сдается. И это очень раздражает.
Я думаю, что определенная личная ненависть есть. Казалось, что мальчик неопытный, говорящий, русскоговорящий, нацелены на завершение войны, и вдруг на тебе поворачивается, значит, и опять же не уступает, дает отпор, значит, российским действиям, и в конечном итоге даже возглавляет страну, свою Украину в условиях российского полномасштабного вторжения. Поэтому, да, и кроме того, сам фактор его вознесения Зеленского и быстрого прохождения на пост президента, избрания, тоже говорит о таком лифтинге, знаете, социально-политическом, который в России просто невозможен. Как так Порошенко был президент, уважаемый вроде, тоже были свои сложные отношения у Путина, тут рах-бах, Порошенко никто, с огромным отрывом выигрывает Зеленский. Вот такого как раз сдвига социального, да, когда вдруг человек может раскрутиться и выиграть свободные выборы, вот это, наверное, больше всего Путина страшит. Вот такую модель, он, конечно, модель Зеленского, он, конечно, ну, во сне, наверное, кошмарно
живет. Зеленский выдерживает колоссальное давление со всех сторон, даже со стороны администрации президента США. Ход идет обезличивание.
Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, является фактором разложения и армии, общества и государства. Действующий президент объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. Действующий глава режима, он стоит на пути к достижению этой цели. Вот отсюда и позиция, как мне представляется, президента Соединенных Штатов.
И рассказы о нелегитимности.
Если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимны. Здесь есть, правда, я об этом не говорил, но скажу. Есть, правда, проблема. Почему? Потому что, когда нынешний глава режима, так сегодня так его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем? Засада в чем? Понимаете? Ловушка.
Критики Зеленского утверждают, что Путин не воспринимает его всерьез из-за двух встреч в январе 2019 года, когда украинский президент под камерой отреагировал на заявление Владимира Путина о статусе Донбасса. Территориальный вопрос о Донецкой области остается главным политическим камнем преткновения на переговорах и в 2026 году.
Взаимную неприязнь, которая, вероятно, существует между Путиным и Зеленским, и мешает ли она заключению мира, обсудим с Константином Скоркиным, журналистом, исследователем политической жизни Украины. Он со мной на связи. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интервью Валерия Залужного, AP, это попытка честного анализа провала контрнаступления 23-го года или сигнал о формировании альтернативного политического центра влияния?
Мне кажется, что все-таки скорее второе, поскольку внутреннюю политику никто не отменял, несмотря на продолжающиеся боевые действия, в Украине все равно продолжается политическая жизнь, и как мы знаем, что из тех данных, которые публикуют украинские социологи, что Залужный – это, наверное, единственный серьезный конкурент, который есть у Зеленского. То есть это человек, который может выиграть выборы у Зеленского. И то, что сейчас он с такими выступил достаточно резкими заявлениями, он завуалированно уже давненько критикует Зеленского, но такие, скажем, откровенно конфронтационные заявления, конечно, свидетельствуют о том, что вот такой новый политический сезон начался, и уже ясно, что если и когда будут выборы в Украине, то Залужный уже вряд ли будет союзником Зеленского, а скорее все-таки его оппонентом.
А если говорить шире, можно ли утверждать о стратегическом конфликте между военным и политическим руководством Украины? Или речь идет о неизбежном напряжении во время войны?
О каком-то серьезном стратегическом вряд ли бы я сказал, что такое есть. Есть определенные, разумеется, есть взаимные определенные конфликты между, возможно, отдельными личностями, да, и есть какие-то разные представления о том, как правильно устраивать оборону Украины. Прямо скажем, что вот мы знаем, да, этот принцип, что у победы там всегда множество отцов, даже неудачная война, она сирота. Вот, к сожалению, поскольку боевые действия идут сейчас не в лучшей форме для Украины, то, соответственно, всегда есть такой риск того, чтобы найти виновных, да, попытаться на кого-то переложить ответственность. То есть гражданские власти находят виновных генералов, генералы винят гражданских. Ну, вот, вот этот момент, как бы, и я думаю, что этого будет еще больше после войны, да, и когда вернется политика, скажем, все вот эти, все, что происходило во время войны, станет, конечно же, элементом политической игры, политических дебатов. Вот, и я думаю, еще будут друг на друга все, к сожалению, неизбежно валить, но это, скажем так, это политика, это жизнь, это, я думаю, происходило бы в любой стране.
На ваш взгляд, в чем просчитался Владимир Путин, начиная вторжение? Это была ошибка в оценке украинского общества, армии, Запада или все сразу?
Я думаю, тут целая совокупность каких-то неправильных оценок. Недооценка, конечно же, украинского сопротивления, переоценка пророссийских настроений в Украине. Здесь большое спасибо, он должен сказать, тому же Медведчуку и другим пророссийским политикам, которые создавали такую химеру того, что Украина вся охвачена пророссийскими настроениями. Нужен только небольшой толчок, чтобы вот это вот прозападное правительство рухнуло, да, и Украина вся оказалась с распростертым объятием, встретила бы своих, значит, российских братьев. Вот. Это абсолютно была фейковая картина, которая не отражала действительности, но, тем не менее, они ее выгодно много лет продавали, собственно, своим московским партнерам, да, вот я имею в виду пророссийскую часть украинской элиты, да, чтобы получать какие-то за это бенефиции, финансовую, в том числе, поддержку и так далее. В итоге получился такой самообман тотальный. Недооценил, мне кажется, и Запад, потому что Путин привык уже, что с 2014 года ему все сходит с рук. То есть, чтобы он не провернул, в конце концов, на Западе повозмущаются, выразят глубокую озабоченность, да, ну и все продолжается как дальше, и business as usual и так далее. Но тут он как бы абсолютно уже перегнул палку даже для многотерпеливых западных политиков, и он столкнулся все-таки с тем, что Запад продемонстрировал консолидированное сопротивление. Были введены масштабные санкции, Украина получила беспрецедентную военную помощь, то есть все то, что, конечно, бы хотелось бы, чтобы Украина получила еще в 2014 году, когда начались первые поползновения на ее территорию, когда там российские военные появились в Крыму и на Донбассе, вот если бы такая была консолидированная позиция, даже хотя бы в половину такой позиции, такой поддержки было бы Украине тогда, то, возможно, вся история бы вообще пошла по другому пути, но это уже, конечно, упущенный момент. Но важно, что в 2022 году Украина все-таки получила серьезную поддержку со стороны Запада, а Кремль просчитался и в этом вопросе.
А какие ключевые ошибки допустил Зеленский за годы войны? В военной стратегии, кадровых решениях, коммуникации с обществом?
Ну, что касается военных, тут я не буду входить в эти дебри, да, поскольку человек сугубо штатский, и тут пускай военные эксперты об этом рассуждают. Ну, вот мы видим, что Залужный, да, выдвигает ему ряд довольно серьезных претензий по, и вот в своем интервью, и вот сейчас вышла большая публикация в Guardian, и там, собственно, тоже Залужный, как один из персонажей этой публикации, также выдвигает довольно серьезные упреки Зеленскому. И это один момент, да, то есть тут пусть, скажем, скажут лучше те, кто больше в этом разбирается. Я в данном случае, как человек, который занимается украинской политикой, скажу, что главная и основная беда, которая стряслась с Украиной за это время, это, конечно, коррупция. То, что Зеленский сумел как бы сделать очень многое во внутренней политике, он сумел снизить влияние олигархов на власть, он сумел вот разгромить вот этот весь пророссийский клан Медведчуковский, который долгое время, собственно, паразитировал на Украине и не позволял как бы Украине вырваться из российских объятий. Это как большие достижения, я считаю. Но в то же время Зеленский не смог вот разрешить эту главную, как мне кажется, проблему украинской политики. Вот эта проблема друзей и окружения, да, то, на чем споткались многие украинские лидеры до этого. То есть в данном случае Зеленский не сумел удержать свое окружение от того, чтобы оно не начало обогащаться. И более того, самое печальное, что это происходило во время войны. И это, конечно, бросает большую тень и большой негатив на вот его правление, потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас вот все эти расследования Национального антикоррупционного бюро показывают степень, скажем, того, насколько глубоко был разъеден государственный аппарат различными коррупционными схемами, и, к сожалению, среди людей, которые так или иначе подозреваются в причастности к ним, оказываются и люди, которые пришли во власть именно с Зеленским, входили его в самый ближний круг, были его друзьями. Ну, к сожалению, вот повторилась ситуация, вот как «люби друзи», да, появился вот этот термин такой иронический, политологический в Украине во времена еще президента Ющенко, и вот, к сожалению, с этой проблемой не смог справиться Зеленский. Это, мне кажется, то, что вот бросает тень на его правление, на все те какие-то героические вещи, которые он предпринял в условиях войны, и какие-то реформы, которые были проведены за время управления. Это, конечно, вот такое большое темное пятно на всем этом.
Константин, вот лично вы верите, что он не знал, что происходит в его окружении, особенно и среди тех, кто входил в этот квартал 95, в эту кампанию? Он покрывал или не знал?
Сложно представить, чтобы он, конечно, совершенно об этом не имел никакого представления. Я думаю, что он, конечно же, в той или иной степени примерно, может быть, он недооценивал масштабы. Тут в данном случае выступил его адвокатом, возможно, он недооценивал того, как это все приобрело размах. Ну, скажем, он там представлял, что, возможно, кто-то из друзей там, ну, то есть, мы же вроде как все работаем на оборону, ну, кто-то где-то решил, значит, плюс там что-то себе в карман положить. Ну, это, в общем, зная, так сказать, реалии постсоветской политики. Но то какой-то размах, конечно, приобрело все. Ну, к чести сказать, к чести Зеленского, скажем так, что он все-таки не стал защищать своих друзей, да, он не пошел по вот этому пагубному пути, выгораживать друзей любой ценой, хотя один шаг в эту сторону был сделан, когда пытались ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро прошлым летом, и это вызвало в Украине серьезные протесты, Зеленский сделал шаг назад, как бы. Он не пошел тут на конфронтацию с обществом, хотя, конечно же, в условиях войны он мог бы, в принципе, попытаться, скажем, проигнорировать протесты и продолжить политику в том же духе, но он все-таки, как бы, в данном случае образумился и не стал этого делать, и это тоже в какой-то мере хорошо его характеризует. Но в целом, да, конечно, я думаю, что он имел представление, но, возможно, не знал о размахе того, что происходит.
Константин, журналисты независимые часто критикуют и обвиняют Зеленского в авторитаризме. Вот вы этого замечаете или нет?
Ну, в принципе, я считаю, что Зеленский вообще по своей природе достаточно авторитарный человек. Он жесткий бизнесмен, он жесткий управленец, он был известен этим еще, собственно, когда он не был политиком. Да? То есть я знал, например, о том, что он достаточно такой жесткий парень, что вот вся его вот эта, ну, с одной стороны, вроде такой юморист, да, и все время там душа парень и хихихаха, но на самом деле я знаю, что всю вот эту империю он поднял абсолютно с низов, все это выставил как бы своими усилиями, да, и он достаточно жесткий парень. Вот. Поэтому, придя во власть, это все, конечно же, тоже проявлялось. Он человек очень жесткий и готов к каким-то непопулярным решениям, несмотря на то, что он как бы и популист, да, но в то же время мы видим, что часто он мог пойти на какие-то вещи, которые были против его рейтинга, но, тем не менее, он считал их необходимыми сделать. Вот. И поэтому и система, которая, в принципе, которую он выстраивал все это время, она тоже достаточно централизована, и вот сейчас она, в принципе, даже в какой-то мере начинает входить в противоречие с конституционным строем, потому что Украина – это парламентская президентская республика. Зеленский за время войны вот, в условиях чрезвычайного положения, конечно, очень усилил президентскую вертикаль. И это привело к дисбалансу политической системы. И все еще ситуация это усугубилась тем, что вот появился фактор Ермака, его вот, главы администрации, главы офиса президента, который был, скажем, человек, который очень сильно работал на такую централизацию, ему очень нравилось быть таким теневым кардиналом во всей этой системе, дергать за ниточки, сидя вот на таком посту, как глава администрации. И поэтому ну, сейчас, после того, как Ермака убрали из системы власти и вот какие-то прошли кадровые перестановки, есть шанс, что система более сбалансирует, потому что сейчас больше стали прислушиваться и к мнению парламента вновь, который, как, чего уже тоже как бы из-за вот этой централизации парламент начал утрачивать свои функции, да. То есть сейчас как-то более-менее начинает все это снова сбалансироваться, но тем не менее система все равно продолжает централизованно, это неизбежно время войны. Самое главное, чтобы это все не перешло на ситуацию после войны.
Константин, часто звучит тезис, если бы Киев полностью реализовал Минские соглашения, полномасштабной войны удалось бы избежать. Насколько это реалистичный сценарий?
Сейчас на фоне всех тех ужасов полномасштабной войны, конечно, такие мысли могут закрадываться, да, и звучат такие мнения, что, дескать, чем были плохие Минские соглашения, если бы можно было их реализовать и как-то избежать войны, как-то все-таки существовать более-менее мирно с путинским режимом. Но мне кажется, это все иллюзия и утопия, потому что, как мы видим, вот, когда сейчас вот идут переговоры, говорят о том, когда Россия настаивает, вот, отдайте нам Донбасс, да, ну и все. Да, но все же прекрасно понимают, что если отдать Донбасс, это будет следующий шаг, будут новые требования, потому что Путину нужен не Донбасс, а вся Украина. И точно так же ему нужна была вся Украина, когда шел Минский процесс, и вот эта вся идея возвращения Донбасса в виде таких неподконтрольных Украине вот, образований, вот этих так называемых ДНР, ЛНР, которые собирались инкорпорировать в, собственно, в Украину обратно, да, в качестве такого российского троянского коня, но ничем хорошим бы это не закончилось, потому что, во-первых, я практически уверен, что это могло бы спровоцировать гражданскую войну внутри Украины, и опять-таки российское вторжение, потому что те же российские марионетки обратились бы к Путину за помощью, и вторжение все равно произошло, что так они обратились, находясь, так сказать, вне украинского правого поля, а то бы они обратились, будучи, ну, скажем, такими квазисубъектами Украины, и позвали бы точно та же российскую армию на помощь, и все равно бы это было бы... Но ситуация была бы хуже, потому что украинское общество было бы уже разъединено и, возможно, погружено в ту или иную степень гражданского конфликта, и чтобы облегчило Путину, собственно, завоевание Украины. Поэтому мне кажется, что хорошего выхода из Минских соглашений не было, и то, что они остались так, собственно, мертворожными, не были реализованными, это было неизбежно.
Константин, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был журналист и исследователь политической жизни в Украине Центра Карнеги Константин Скоркин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.